Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – російський поет Андрій Орлов, більш відомий за своїм поетичним псевдонімом, чи як це назвати?
Як Орлуша.
Орлуша. Ми домовилися, ви чудово розумієте українську мову, тому я буду з вами зізна.
Я тільки трохи вивчаю українську, так що ви бачите мене, що я буду розмовляти російською.
Чудово. Отже, ну не секрет, ви не вперше відвідуєте Україну, і це будуть ваші виступи. Давайте зразу про це поговоримо. Отже, можете проанонсувати, маєте таку можливість.
Давайте. Ну что, анонсировать?
Можете запросить?
Сегодня вечером.
И субботу. Там еще
есть субботу.
Субботу, так.
Сегодня суббота?
Так, конечно.
Сегодня вечером в 7 часов в зале, который называется Freedom Event Hall, это Кирилловская, 134, будет мой концерт, но это даже не концерт, обычно это такой разговор. Я даже не знаю, что я буду читать. У меня всегда есть с собой все, и это зависит от настроения.
Ви часто відвідуєте Україну, зокрема, не лише столицю Київ, а й Львів. Не секрет те, що якось в одному з інтерв'ю українським ЗМІ казали, що можете просто на вихідні виїхати до Львова, так, зустрітися з друзями.
Ви знаєте, я во Львові, останній раз ми їздили в Карпати, в Косів, на Рождество, з моєю дівчиною, з її 9-літнім сином, з 20-літнім сином, просто на машині з Москви, доїхали в Карпати, і там чудесно совершенно.
Ну що, от этих бандерасов разве нету? Ну що, не стає за углом, русскую речь слышать и сразу...
Ви знаєте, я не совсем тот человек, которого...
Вы же по-русски общаетесь?
Я общаюсь по-русски, я общаюсь как могу по-украински.
Ну, насчет Гааги, действительно, там заседание Международного суда ООН, бачите, я все перехожу на російську та українську мову, але там на лаві підсудних нема нікого. Але у вас той ж самий Михайло Єфремов виконував ваш вірш, я трошки його процитую. Даруйте, я не Михайло Олегович, але спробую. Он еще проспал 3 года для спасения народа. Просыпается, зевнул и опять в окно взглянул. Что за станция без флага? Что за девки в неглиже? Говорят ему, Гаага, мы заждались вас уже.
Ну, адресуется... говорят, вы приехали уже.
Да.
Это мы написали год назад.
Так, адресат зрозумелый. Володимир Путин,
да.
Так?
Ну, так ждут.
Що цікаво, ви ж свого часу були не просто поет. Ви стали вірші писати вже, коли вам було за 40 добряче, так?
Без 2 лет 50.
48 років. Ви були політтехнологом, були, якщо не другим, то з ним Бориса Абрамовича Березовського, людини Березовської, які фактично і втілили цей проект Путін, так? То от якось так виходить, що 17 років ви частково доклали руку до того, що такий лідер в Росії, який веде агресію проти України.
17 років назад, коли делався цей проект, він був... таким маленьким политическим проектом для выборов, это междурегиональное движение «Единство», чтобы отвлечь немного от Лужкова и Примакова немного процентов. Но так получилось, что мы угадали, и то, что потом сделалось, как тот монстр, который вырос из маленького проекта, который я делал, это, знаете, можно... аналогия такая, когда папа Карло делал «Буратино», он делал хорошего мальчика. Он не знал, что у него вырастет нос, что он засунет этот нос в чернильницу и продаст свою чудную азбуку. Мальчик оказался не таким, каким его хотели сделать. То есть я считаю это, я говорил это Борису Абрамовичу много раз, что это его главная системная ошибка. И ошибка, которая стоить будет стране десятков или не больше лет попыток исправления. Я надеюсь, что... хотя уже не верю, что это возможно.
А на ваш погляд, це дійсно Путіна нав'язали? Те ж телебачення, яке вже тоді було потужним. Дар'янка, пам'ятаємо, ведучого.
Нет. Ну,
чи народ хотів російський такого лідера?
Народ хотів жорсткої руки. Народ хотів твердої руки. Ми проводили, коли соціологію, ми говоримо, що вам важно, безработиця. І які б не були відповіді, внутрі все одно звучить щось похоже на Сталіна. І от в цьому проєкті ми зробили першу тройку. Тогда министр чрезвычайных ситуаций Шойгу, тогда никакой военного карьеры никакой не было.
Это предтеча «Единой России».
Да. Карелин, спортсмен, олимпийский чемпион, борец. И Егоров, борец с коррупцией, которого выгнали из милиции. То есть мы хотели сделать 3 невоенных военных. Люди в военной форме, но которые один спасатель, один спортсмен и 3 борец с коррупцией. Но сам вид 3 людей в военной форме так сработал на тогда уже психологию, что за них проголосовало тогда без... никто там не знал, что за партия, 26% сразу.
Это все еще без Путина?
Это до Путина было.
Пане Андрію, а зараз уже 3 роки минуло от цим подіям, русская весня 2014 года. Как вы считаете? Ну, тоже не репрезентативный взгляд, но все же, вы же следите в себя на родине. Стихает эта тема? Крым наш, Новороссия так называемая, чи ні?
Она стихает, когда она пропадает из новостей. То есть сейчас, например, уже люди не вспомнят, с чего началось, То есть уже никто сейчас не скажет, почему 3 года назад изменился курс доллара, и никто это не свяжет с Крымом. Уже многие люди, если Донбасс пропадает на 3 месяца из новостей, то люди уже думают, ну что, мы забыли, и все должны забыть. Это такая, это принцип лягушки. Лягушка реагирует и ест только движущиеся цели. Если муха сидит неподвижно, ее нет для лягушки. Как только она поползла, это становится добычей.
Нагадаю, что у вас на студии «Радио Свобода» я, российский поэт Андрей Орлов. Ну вот зараз подивимося, один из выступил. Ну тут, правда, герой не Володимир Володимирович, а великий знавець творчості найвідоміших рокерів, таких як Rolling Stones, Юрій Лоза. Отже, ви і ваш колега, ви назвете його прізвище потім. Будь ласка, на екран.
Із ролінгом уйду, пойду в класі учиться, все може получиться, я в ноти попаду на маленьком плату, об'єду всю планету, свою с лозой и этим счастье в жизни обрету.
Михаил Ефремов и еще одна
Андрей людина. Васильев.
Так, так.
Бывший создатель «Комерсант Украины».
Так, працював тривалий час. Ну, не тривалий час, 2 роки був в Україні. А, до речі, дуже важлива деталь. От ви ж не приховуєте, що ви не вважаєте, що Крим наш в російському розумінні. Ви самі казали не раз в інтерв'ю, що в Росії за лайки, це правда, можуть посадити. Але ж ви не тікаєте з Росії? Вам як? От казати на концерті в Москві, що от Крим кримським татарам, можливо, належить.
Там на цьому концерті були і більш різкі речі. Це така зйомка піратська. Там була пісня «Хочуть ли русські війни», там була пісня про воювання. «Гляди, какие клоуны» — это про то, как ждали этот поезд дружбы с правым сектором, как будто бы в Крыму. Надо сказать, что у нас в Москве концерты бывают даже более резкие, чем здесь.
Мы помним Андрея Макаревича, причем не политический выступ. Был набат, навіть людину посадили.
Знаете, ну там ведь вещь какая. Там было очень много прессы с его выступлением. Он в Славянске тогда выступил. Причем так...
Макаревич.
Макаревич. Мы выступали в Украине. Я выступал, там, вел телемост в Житомире. Участвовал в телемосте с 95-й аэромобильной бригадой вооруженных сил Украины, когда они стояли в аэропорту, еще и были в Славянске. Тут это зависит от того, как среагирует российская пресса на это выступление. Например, после этого выступления в Житомире, а так получилось, я выступил там и... Уже на следующее утро, в 4 утра, я был в Москве, мне было нужно. И когда вдруг новости выходят, что Андрей Орлов или Орлуша выступает перед предателями, я позвонил на этот Life News и говорю, вы что, с ума сошли, я нахожусь здесь. Но интересное в этом не то, что дошло. Запись на Life News, там не было ни одного российского журналиста на этой площади. Там было только украинское телевидение, и это была профессиональная съемка. То есть на Life News продал кто-то из украинских, я не знаю, операторов, корреспондентов. Съемка была уже ночью в Москве. Не знаю, это деньги или это или убеждение, но то, что помощников у российской вот этой пропагандистской прессы здесь очень много, это я могу сказать как полный состоявшийся факт.
Пан Андрій, ну така ситуація. Ви не відчуваєте себе, от як людина, яка часто буває в тій ж Україні, в Грузії? От ви казали, що перед цією поїздкою до України були в Грузії. Свій серед чужих, серед своїх. Чому маю на увазі? Пам'ятаєте відомий вислів Пушкіна, так? Я, звісно, презираю отечество моє з голови до ног, но мені досадно, якщо іностранець розділяє зі мною це чувство. От вам не закидають в Росії, що ви добре? Ну ви там критикуєте Путіна, можливо, ще щось. А хіба можна в Україні це робити? От якщо війна закінчиться, будь ласка, зараз не варто.
Знаєте, якщо я буду жить и работать в Украине, что возможно вне зависимости от Путина, потому что я для себя, я бывал здесь много раз до Путина, и я один раз ответил, когда мне один раз во Львове журналист сказал, Андрей, а вы разве писали стихи до аннексии Крыма? Я писал стихи до аннексии Крыма и писал стихи про то, как про все ошибки украинской власти в Крыму. Если я был бы здесь, я думаю, что у меня было бы столько же проблем, сколько и там, потому что здесь... Очень много персонажей в политике, которые вызывают... Тоже, кстати, будут стихи в завтрашнем концерте. Много довольно стихов, часть которых мы писали для украинских концертов. У меня на одном выступлении есть стихи про, например, электронные декларации, как их заполнять и все. Мы написали около года назад. Когда подошел срок их сдавать, эти стихи пошли в украинском интернете очень сильно. И на моем последнем концерте был... Министр, ну, был такой корпоративный концерт дружеский в Киеве около месяца назад. И там был министр финансов Украины, который даже взял у меня автограф на 10-гривенной бумажке. Я говорю, как-то не солидно, давайте я достал из кармана, я распишусь на 500. Он говорит, нет, это уже мне надо декларировать. У меня там семья, у меня там мама, у меня там дом в России. И сейчас вдруг уедут все, кто против, то это... Я в свое время говорил, что я не хочу, чтобы эта хорошая страна осталась коммунистом, поэтому я не ехал в 70-е или 80-е. Сейчас все-таки, несмотря на то, что надежды у меня очень мало, я не хочу, чтобы эта страна осталась тем, ну или теми, кто ими руководит. Я все-таки немного надеюсь.
Ну а зараз ця війна, яка не припиняється, вона ж один день, фактично щодня гинуть люди на Донбасі, вона поставила це питання Руба. Може бути метець взагалі поза політикою? Ви ні, ви не поза політикою. Ваш російський колега, письменник, прозаїк, Захар Прилєпін, ну не знаю, принаймні, інтерв'ю дає «Комсомольській правді», що він уже і зброю бере до рук, і називає того ж Пушкіна ватником. От як вам такий вибір?
Захар Прилєпін не вчора родився, не вчора там был ОМОНовцем в Чечне, не вчера взял в руки автомат, и не вчера был национал-большевиком, нацболом. То есть он суперлевый, со страстью политик. Меня удивило, что левые и Лимонов встали на сторону Путина, например, потому что Путин не левый по политическим взглядам человек. Захар Прилепин меня не удивил, меня очень многие, ничего удивительного в этом нет. Я удивлялся общению и любовью к Захару Прилепину, когда он появился, его мои знакомые, там журнал «Медведь», это Альфред Кох и Игорь Свинаренко, они просто его носили, как везде показывали, это вот гениальный парень. Я спокойно отношусь к его литературе, но это другое дело, потому что самый, с моей точки зрения, плохой или неправильный человек вполне может быть гениальным литератором. И это самое опасное, потому
согласны
что...
Согласны с поклонниками Прилепина, которые говорят, вот, наш русский Хемингуэй?
Нет, Хемингуэй даже французским быть не может. Хемингуэй может быть только американским. И к тому же, если Хемингуэй все-таки поехал романтически воевать в Испанию на стороне республиканцев против реальных франкистов или помогавших нацистов, потому что там не фашистов, именно нацистов и франкистов, потому что итальянцев там, по-моему, не было. Это, в общем-то, была идея как бы общая демократия против общей там тирании и диктатуры. Воевать, потому что здесь-то Прилепин воюет за диктатуру. И это если, потому что республиканцы в данном случае это не те, кто называется армией или ополчением Донбасса. И ну, мне ничего, не о чем говорить с людьми, типа Охлобыстина или Кобзона, получающими эти ДНРовские паспорта, или Прилепин, майор армии ДНР. Ну, для меня это, для меня их не существует.
Андрей, вот такое ще, таке запитання до вас. Чимало українських інтелектуалів вважають, що для будь-якого російського інтелектуала, який би він опозиціонер, умовно кажучи, не був, як би він владу Кремль не критикував, лібералізм завершується на українському питанні. І згадую, зокрема, ну от не чита Прилєпіну, і ось Убродський, ну здавалося, бо у нього ж були суперечності з радянською владою, хіба що естетичні. Ну, тунеядіс так званий, але ж не полінувався написати відомий вірш, пам'ятаєте? На початку 90-х, коли Україна здобула незалежність, він навіть українці не вживав слова, те саме Нахан вживав. От як? Нобелівський лауреат.
Ну, не тільки на українській в вопросі перевіряються люди. Лібералізм перевіряється на отношенні іноді красам і кожам. То есть в Америке проверялось на свое время на отношение к неграм, на отношение к гомосексуализму, на отношение к женщинам. То есть такие вещи, просто Украина сейчас стала очень острым углом проверки. И да, действительно, это так. Про Бродского, знаете, тут немного для меня история, но я не самый большой поклонник Бродского, именно я очень большой поклонник его ранее еще советской поэзии. Вся поэзия, которая, ну, с моей точки зрения, это мое мнение, я с удовольствием не разделю, но буду говорить с людьми, у которых оно другое. Но все, что написано уже в эмиграции, будь то в Америке или в Италии, для меня это излишняя механистическая поэзия. Для меня ближе к Брюсову, чем к Гумилеву, например. А говорить, враги могут быть гениальными, это всегда так. У человека может быть эмоциональная вещь, ну, то есть были люди и высказывания и в пользу предположим, фашизма у итальянских писателей, которых мы читаем.
Ну, Гамсон.
Гамсон, антисемитизм Достоевского, предположим.
Але ж, пане Андрію, у ваших віршах є так звана обсценна лексика, як називається, да? Ну, мат російської мови.
Ну, не во всіх, скажімо.
Ну, є, є. Але при цьому українці ви ніколи називаєте цим словом, не буду, звісно, в ефірі казати, на хайки починається. Бродський дозволив собі це, наприклад, і не лише він, російські митці деякі.
Ви знаєте, у мене були... Стихи, я могу совершенно спокойно сказать, я ни от чего не отказываюсь, я ни разу ничего не стёрнуты. Когда у меня было стихотворение, которое я называл, одно из первых, которое пошло в интернет, которое с русского на русский переводится как «надоело» или «задолбало», скажем так. Там тоже было написано «надоело Украина», Ющенко, там, назовем это «лицо», и Тимошенко. Это были впечатления о одном дне просмотра телевидения. То есть так же, как надоело... Я не понимал, почему мне с утра до вечера показывают Собчак, и почему мне, живущему в России, с утра до вечера показывают, предположим, тот Майдан, и почему Ющенко и Тимошенко для меня должны быть такой новостью.
Туди, 2004-2005, да, да, а да, Собчак, Дом-2. Человек там назвал, да, 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 шоу.
Да. И поэтому, вы знаете, в компании, где 10 друзей, иногда звучат слова очень неприятные, которые могут от чего-то произойти. Зависит от того, насколько эта позиция, во-первых, обоснована, а во-вторых, насколько она вызвана серьезным поводом. Поэтому очень часто, если начать искать все цитаты, вот представьте себе, что вам сейчас где-то вдруг записано все, что вы когда-то о ком-нибудь говорили. И сегодня вам это вспомнится, что это зафиксировано. Но я думаю, что...
Google помнит все.
Один и тот же... Нет. Google не помнит, что, например, мужчина говорит, я люблю эту женщину, потом говорит, как я мог с этой дурой прожить 20 лет. Это один и тот же человек. То есть изменился он, изменилась женщина, изменились обстоятельства. И как раз у людей, которые записывают то, что говорят, очень часто в прошлом, ну, могут, во-первых, еще и меняться позиции. И мы начали с этого, с проверки на украинскую тему. Я считаю, что проверкой на украинскую тему является... Не просто ответ на вопрос, наш ли Крым, а ответ на вопрос, чей он должен быть и кому он принадлежит по праву, по международному праву. Потому что утверждать, там сейчас генуэзцы могут сказать, до татар там были греки. То есть вы понимаете, что последняя история там последних 200 лет или там 70. Я признаю сейчас карту Организации Объединенных Наций, на которую Крым принадлежит Украине. Я не буду, даже если у меня есть какие-то сомнения. Это примерно как если вы продали квартиру, получили за это деньги. И потом, конечно же, вам хочется иногда вернуть одну комнату, но вы этого не будете делать, потому что это незаконно.
Пан Андрей, за такие слова у вас в России может посадить, это же статья.
Я предложу сначала возбудить уголовное дело о сепаратизме к Организации Объединенных Наций, ко всем странам, которые подписывали резолюции по Крыму. Я придерживаюсь международной правовой позиции организации, членом которой Россия является. И Россия ни разу не подавала ни одного запроса об изменении карты Украины или России в Организации Объединенных Наций. Если вы зайдете сегодня на сайт ООН, на ней Крым закрашен цветом тем же, что и Украина.
Ну, про то, что таке мати у сучасній Росії свою позицію, відчув на собі, на жаль, Борис Німцов, от була недавно, яка друга річниця вже його загибелі. Я знаю, що ви кажете, що ви, ну, не дуже навіть свої вірші пам'ятаєте. Так, це не таємниця. Я підготував такий рояль у кущах, якщо це так називати. Якщо можна, я вас дуже попрошу написати, написати, вже написали. Процитувати зараз прямо в прямому ефірі ваш вірш в пам'яті Бориса Юхимовича.
Это первый стих, я хочу сразу сказать, что он написан через 2 часа после того, как моего друга Бориса застрелили в Москве. И поэтому здесь он скорее, я хочу, чтобы его воспринимали как первую эмоцию и тост на поминках. Это не совсем стихи, это моя эмоция. Это случилось в Москве сегодня. Не промахнулись стволы подлецов. В строю российской небесной сотни правофланговым Борис Немцов. За правду 4 пули наградой. Всего лишь день не дожил до весны. Красивое место выбрали гады, с видом на Кремль, в сердце страны. Над Спасской башней черные птицы, злорадно улыбится их господин Борис. Небесная единица, похоже, недолго ты будешь один. Всегда улыбался, хотел быть первым, готовил какой-то новый сюрприз. И сдали, похоже, ублюдков нервы. Они боялись тебя, Борис. Теперь про войну и коррупцию кариес, про антимайдановских мотокрыс пишите Боре. Вот новый адрес. Небесная сотня. Немцов Борис.
Ну що ж, на жаль, ми маємо завершити нашу розмову. Я вам бажаю успіху. Спасибі вам за участь у програмі.
Побачимось.
Вас на студії Радіо Свобода був Андрій Орлов. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.